Больше всего меня поразило то, что выбегала, нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал.
Вот вы, товарищи, вы все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить? Есть, есть у вас, товарищи, эдакий нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло. Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности. И забрызгало меня и вот товарищи из прессы.
Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельные печи останки желудочной модели. Останков было мало. Кучка пуговиц с надписью «For gentlemen», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека.
«Прессу прошу ко мне». Впрочем, предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям.
Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает». Можно было, конечно, понять всех этих корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Классический труд Выбегаллы «Основа технологии производства самонадевающейся обуви» произвел в свое время заботами Б-питомника изрядный шум. Позже, правда, выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости. Время было позднее. Я пошел на свой пост в приемную. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет. За ним проследовали Федор Семенович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигарой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой.
«Начнем с того, что ваш, простите, родильный дом находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение 10 минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего порядка вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений».
«Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь. Я до вашего этажа, товарищ Кристобаль Хунта, не касаюсь. Хотя вот у вас в последнее время бесперечь течет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего».
«Голубчик, Амбросий Амбруазович, надо же принять во внимание возможные осложнения. Ведь никто же не занимается, скажем, драконом в здании. Хотя есть и огнеупор, и...»
«У меня не дракон, у меня счастливый человек, исполин духа».
«Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин. Странные у вас аналогии, чужие.
Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон».
«Голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить».
«Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар. Не подумали вы, товарищ Федор Семенович?»
«Я говорю о драконе».
«А я говорю о вашей неправильной установке. Вы стираете, Федор Семенович. Вы всячески замазываете. Мы, конечно, стираем противоречия между
городом и деревней, между мужчиной и женщиной, наконец, но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Семенович.
Какую пропасть? Что за чертовщина? Роман, в конце концов, вы же ему при мне объясняли. Я говорю, Амбруазович, что ваш эксперимент опасен, понимаете? Город можно повредить, понимаете?
Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру.
Амбросий Амбруазович, я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен, потому что он...
Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять... Как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу? Идеальный человек ему, видите ли, опасен.
Да не идеальный человек, а ваш гений-потребитель.
Как вы сказали? Повторите, как вы назвали идеального человека?
Так, друг мой, нельзя все-таки.
Нельзя. Правильно, товарищ Киврин, нельзя. Мы имеем эксперимент... международно-научного звучания. Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института. Это символично.
Товарищ Роман с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме. И товарищ Хунта тоже смотрит узколоба.
Не смотрите на меня, товарищ Хунта. Царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете.
Разве в нашем, товарищи, духе боятся эксперимента?
Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться. Но вы, товарищ Роман, и вы, Федор Семенович... Вы же простые русские люди.
Прекратите демагогию. И как вам не совестно нести такую чушь? Какой я вам простой человек? И что это за слово такое простой? Это дубли у нас простые.
Я могу сказать только одно. Я простой бывший великий инквизитор. И я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.
И не ближе 5 километров от города. Или даже 10.
Так, понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на 10 километров, а прямо уж на 10 000 километров, Федор Семенович. Где-нибудь по ту сторону. Где-нибудь на Аляске. Крестобаль Хасеевич. Или откуда вы там? Так прямо и скажите, а мы запишем.
Лет 300 назад за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь.
Ничего, ничего, это вам не Португалия. Критики не любите.
Лет 300 назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился. Кафалин недорезанный.
Вас... гнать надо, выбегало. Вы, оказывается, неприятная фигура.
Критики не любите.
И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный, как у Джек Лондоновских капитанов.
Эксперимент, согласно просьбе Амбросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в 10:00. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначают дальний сектор полигона в 15 километрах от городской черты.
Пользуясь случаем, заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.
На полигоне уже все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегал и торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокократными биноклями в руках тихо переговаривались по латыни. Янус Пулуэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Бэ-питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. Гэ-проницательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал, стучал ногой об ногу за его спиной. Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотни метров от нас. Выбегало оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:
«Товарищи! Товарищи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи! Мы наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться. Пишите, пишите, товарищ питомник, и поточнее пишите. Автоматически значит отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека, шевалье, значит. Сан-пер и сан-репрош, что по-нашему значит рыцарь без страха и упрека».
Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала на снег. Из автоклава ударила длинная до самых звезд струя пара.
«Даю пояснение для прессы», —
начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев. Земля поплыла и зашевелилась. Свелась огромная снежная туча, все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался, и когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь внутрь, край горизонта. Как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут в рассыпную, падают и снова вскакивают вываленные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной, подобно огромным мыльным пузырям, и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Пулуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным тугое облако пара. И горизонт стремительно загибался все круче и круче. И казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом, совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия, появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным блеском, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия Джинна. Глаза его крутились от ярости, разевая пасть в беззвучном хохоте. Он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью. Над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а Джин, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад стоял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок, пахло паленым. Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постановали. Начали чиститься. И тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики.
«Где брюки? Почему я без брюк? Я ж был в брюках!»
«Товарищи! Никто не видел моих часов!»
«И моих! И у меня тоже пропали!»
«Зуба нет! Платинового летом только вставил!»
«Ой, а у меня колечко пропало! И браслет!»
«Где выбегала? Что за безобразие? Что все это значит?»
«Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы! Сколько нас было?»
«А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв? Джина? А где же исполин духа?»
«Где, потребитель? Где выбегала, наконец?»
«А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?»
«На свертку пространства. Я эти штуки знаю».
«Холодно в майке. Дайте что-нибудь».
Где этот выбегала? Где этот дурак?»
Земля зашевелилась, и из траншеи вылез выбегала. Он был без валенок.
«Даю пояснение для прессы».
Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать, наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил.
«Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?»
«В полном соответствии с программой. Наш дорогой исполин...»
«Вы, милейший, взрываете свой талант в землю! Вами надо отдел оборонной магии усилить. Ваших идеальных людей на неприятельские базы сбрасывать надо. На страх агрессора».
Выбегало попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали.
«Это же феноменально, сеньоры! Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного представить себе не мог».
Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом.
«Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? 3 фотоаппарата и 1 киноаппарат».
«И мое обручальное кольцо»,
добавил Б. Питомник.
«Он ву демендера, кант он ура безон де ву. Когда будет нужно, вас позовут, стал быть. Обождите».
Выбегало повернулся и пошел к воронке. Исполина потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там 2 автомобиля «Москвич», 3 автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, 2 ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами. Примчался на милицейском газике юный сержант Ковалев. Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над ней. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно. Я мерз.
Пошли домой.
Пошли. Слушай, а откуда ты взял джина?
Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.
А что все-таки произошло, а? Он опять обожрался?
Нет, просто выбегала дура.
Это понятно. Но откуда катаклизм?
Да все оттуда же. Я говорил ему 1000 раз. Вы программируете стандартного суперэгоцентриста.
Ага.
Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться. А потом свернет пространство, закуклится и остановит время. А выбегала никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует. Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда у Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромное разрушение, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыш.
А ведь действительно, он ведь даже благодарность тебе вынес авансом.
Странно, верно?
Угу.
Надо бы все это тщательно продумать.
И мы стали тщательно продумывать. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться. Но это уже совсем другая история.